Добрый день, ребята. Это Будам. Сегодня мы продолжаем нашу серию диалоги. Причем сегодня диалог будет уже продолжение старого диалога. Я буду говорить сегодня с парнем, с которым я уже записывал разговор давным-давно. Когда мы сейчас попытаемся вспомнить, я знаю, что это, по-моему, был выпуск 158. Правильно, Алекс?
Да, был выпуск 158. Это 2009 год, если не ошибаюсь.
Уже 2 года прошло?
Практически год и там 6 месяцев, что-то такое.
Ну вот я помню, ты что-то делал в Нью-Джерси, приехал по Work and Travel, и потом в Atlantic City был, что-то делал. Напомни свою историю.
Да, ну то есть в том году, в 2009, я первый раз в Штаты приехал, в Нью-Джерси, и работал, J1 студентом был, и работал на гастейшн, то есть ну, все лето, и потом вернулся домой. И вот, как бы, во второй раз я приехал в прошлом году.
Ты домой это куда? В какой город?
Да, это в Красноярск, это где-то там, в Сибири.
Потом ты решил приехать еще разок опять по Work and Travel?
Да, и в итоге остался, и вот я уже год здесь, и сейчас подал документы в колледж в Сан-Франциско, и, в общем, жду визу.
А где ты вообще находишься сейчас?
Да, я сейчас в Калифорнии, в Сан-Франциско, в общем, доволен всем.
Ну, все-таки я понимаю, что ты всем доволен, так положено отвечать, но ты приехал в прошлом году по Work and Travel, и что, ты пытался найти варианты, как остаться здесь, что ли?
Да, то есть дело в чем. Когда я первый раз в 2009 году съездил, мне, конечно же, все очень понравилось, хоть мне и было тяжело, был кризис, ну, я имею в виду тяжело с работой. Но потом, когда я вернулся домой, вся эта вот разница и... ну, во всем между US и Рашкой. Ну, просто невозможно было. Очень было тяжело.
Ты хочешь сказать, что кризис в Америке лучше, чем не кризис в Иркутске?
Да. Или Красноярске, или где угодно. В России.
Ну да, где-нибудь там в Сибири. Ну хорошо, понятно. И ты приехал сюда опять. Опять приехал в Work and Travel. В этот раз ты опять поехал к себе в Atlantic City или нет?
Да, то есть в этот раз я решил don't take chances, правильно, и решил отправиться туда же, на ту же gas station, потому что мне в том году сказали, что, в принципе, меня ждут, я могу вернуться. И, в общем, в принципе, со второго дня приезда я начал работать и все лето там работал. Я,
а по там сути... твои ребята какие-то еще жили с прошлого года или нет, кого ты знал?
Нет, все вернулись домой. И, кстати, это отдельная история, и в этом году тоже у нас примерно было 7 человек, кто хотел остаться, остались только 2.
Из каких стран были люди?
СНГ, ну, в основном Россия.
Угу.
И вот, да, и в итоге в конце лета решили остаться только я, и девочка, она уехала в Вашингтон учиться. Угу. Вот, и да, в принципе, у меня был план, то есть я весь год планировал, как же мне остаться, какие варианты есть. И, в принципе, 2 только очевидных было. Это получить B2, туристическую визу, или F1, студенческую. Ну и, в принципе, я посмотрел, что как бы, ну, на F1 нужны деньги при любом раскладе, какая-то сумма определенная. И я все лето, пока работал на gas station, я скапливал деньги. Ну и, в общем, в итоге... как-то так вышло, что я не нашел хороший колледж, который подошел бы. И, да и, в принципе, я вообще в Калифорнию хотел изначально.
Погоди, то есть F1, виза, она-то сама ничего не стоит, но просто тебе нужны были деньги на обучение.
Да, то есть, конечно. Точнее так, в принципе, платить за комьюнити колледж не так сложно, даже работая, я не знаю, в Макдональдсе, по сути, если очень хорошо экономить.
Ну, комьюнити колледж, подожди, комьюнити колледж, не все еще знают, что это такое. Это, в общем-то, типа ПТУ, да, по советским меркам. Профтехучилищ, или это лучше? Ну, в общем, это низкого уровня. Те, кто не могут попасть в нормальный колледж или университет, идут в комьюнити колледж где-то там по месту жительства.
Да, это верно, но все-таки, скажем так, если здесь тебе могут, по крайней мере, в компьютер сайенс, тебе могут что-то дать в колледже, ну, если ты выберешь, конечно, правильный, я имею в виду в комьюнити колледже, а в ПТУ, в СНГ нет.
Я не сомневаюсь, что наверняка есть какие-то ПТУ или колледжи, как сейчас называется, заведение такого плана в России.
Наверное, как как-то так, я даже не знаю.
Ну, так вот, наверняка там есть какие-то, которые готовят по информатике.
Да, но это отдельная история, потому что даже я учился в университете, то есть это был не ПТУ, не что-то, и там мне все равно не дали ничего полезного. Это отдельная история, про которую тоже хочу поговорить.
А здесь Community College, по-моему, 1002, наверное, долларов в семестр или как? Сколько стоит?
Да, то есть вот туда, куда я сейчас документы подал, в 2,5 семестра. То есть это 5 за год, в принципе, нормально. То есть потянуть можно.
Community College – это 2 года обычно, да?
Да. Хотя там можно, в принципе, если сертификат и еще что-то пытаться получить, то и растянуть это побольше. Но самое главное, можно перейти в университет какой-нибудь или колледж повыше, где уже бэчелор дают.
Ну, там тебе тоже опять понадобится делать F1 визу, да?
Да, но там легче, там продляешь, то есть статус, когда получаешь F1. И, в принципе... Другая история немножко.
То есть какой у тебя такой план Барбаросса?
Да, вот план был такой...
Нет, сейчас какой у тебя план?
Сейчас? В принципе, получить F1 статус, получить associate degree здесь и...
В Community College?
Да, в Community College. И потом перейти в нормальный колледж, получить bachelor, например, если я не найду работу перед этим. То есть в процессе всего этого, пока я все это делал, я, конечно, постоянно искал работу, я ходил на интервью и на East Coast, и здесь, на West Coast.
Ну, тебе нужна работа не просто работа, тебе нужна и спонсоршип, правильно?
Да, конечно, и в этом-то вся проблема. Я получил, в принципе, 3-4 оффера, но ни один из них не сработал только лишь потому, что они не могли спонсировать.
Ну, понимаешь, не могли спонсировать. Спонсировать могут все. Надо сказать просто честно, что ты недостаточно хорош для того, чтобы кто-то суетился из-за тебя.
Ну, может быть и так. Просто они сказали, что им нужен прямо сейчас. По крайней мере, две компании сказали, я нужен прямо сейчас, а это дело займет месяца 2-3, то есть там что-то до октября. В общем, они не могут ждать.
Понятно. Ну, но суть все равно в том, если бы ты был бы очень классным парнем технически, то они бы ждали.
Да, наверное.
То есть это, с этим мы разобрались. То есть цели поставлены – стать классным парнем технически.
Ну да.
Чтобы тебе никто и никогда не подумал даже отказать в H1B в рабочей визе, правильно?
Правильно.
Ну вот, хорошо. Ну и каким же образом ты собираешься двигаться к этому? То есть, скажем так, давай посчитаем, как денежки твои. Ага. 2500, ты говоришь, тебе надо в семестр, то есть 5000 в год тебе надо на учебу отдать.
Да.
Ты едешь в Калифорнию, что есть не самое дешевое место для жизни. Или ты уже в Калифорнии?
Я уже здесь, я уже с января здесь.
Ты уже там работаешь где-то?
Да, вот то есть так получилось, что я работаю удаленно фрилансером в итоге.
Это выгоднее, чем на гостейшн работать?
Естественно.
Но это неестественно. На самом деле я не уверен, что это естественно.
Да?
Если тебе выгодно, значит так и говори, да, выгодно.
Да, выгодно.
То есть ты работаешь, ты делаешь какие-то проекты по каким-то заказам, да?
Да, как то есть я как mobile developer, я делаю iOS и Android.
Сам выучился?
Да, то есть в этом вся сложность была. Я, в принципе, ничего не знал. То есть до того, когда я пытался что-то сделать на iPhone, ну, тогда у меня еще и с английским плохо было, то есть это было вдвойне тяжело выучить. И я все, по сути, практически с нуля выучил, пока я был в Нью-Йорке. Я переехал после лета в Нью-Йорк и в 1 января в Калифорнию. То есть в этот период с сентября по январь я выучил это дело, Android, iPhone.
А английский где учил?
Ну, вот как до того, то есть... По сути, ну, у меня, конечно, в школе было все 11 лет, английский, ну, словарный запас мне дали, не больше того.
Ну, тем не менее, ты здесь, находясь в Америке, естественно, что твоего английского было недостаточно, невзирая на твои 11 лет школы. Что ты сделал конкретно, чтобы улучшить свой английский, находясь здесь? Хоть ты находишься в Америке, находился ты на заправочной станции в окружении русских ребят, те клиенты, которые подъезжали на машинах, говорили два слова буквально, какого типа бензин залить, и все. Как ты учил? Что ты сделал, чтобы английский твой улучшился, в частности, разговорный?
Ну, я по-русски меньше говорил. Ну, то есть, я сознательно меньше общался с русскими. И, как бы, это очень помогло. То есть на той же gas station, в принципе, к примеру, если тебя на ночную смену отправляют, там, ну, мало машин, и тебе ничего не остается, как общаться со своими coworkers, правильно? Ну,
да, сотрудниками, да.
Вот. Ну, в принципе, таким образом. То есть, да и как-то вообще тоже насчет русских здесь как-то у меня опыт очень... Не то, что негативный, но, в общем, с ними не очень хочется общаться.
Почему?
Например, ну, такие, конечно, моменты, может быть, это как бы только меня, мне такое не нравится. Но, допустим, я звонил, когда я выбирал колледж, я звонил и сюда, ну, здесь, на West Coast, в разные места, и на East Coast. И, к примеру, у какой-то из колледжей на East Coast там русский человек на телефоне был, и, ну, мой акцент слышно, конечно, и как-то... В общем, на меня обижались, потому что я с ними не говорю по-русски. То есть, очень-очень.
То есть, считали, что выделываешься. Тут фраер приехал. Да. Я как бы уже забыл русский.
И то же самое, в принципе, все время происходит, ты когда встретишь кого-то где-то русских, они... Ну, я не знаю. Особенно, когда по программированию, к примеру, это вообще... То есть, я полностью не знаю вот эти все вещи, которые я выучил. Я не знаю многое, как говорить по-русски назвать. И люди как-то, ну, они, в общем, да, правильно. Они думают, что я выделываюсь или еще что-то.
Ну, то есть, у тебя было, в принципе, общее образование по программированию из России, правильно?
Да, но оно ничем не помогло.
Нет, ты особо так уже не отрицай. Оно тебя наверняка научило читать книжки. То есть, ты смог взять книжку по тому же андроиду или там по айфону и читать, и понимать, и тебе не было очень тяжело.
Ну, да, наверное, только вот это. То есть,
это немало.
Подход, что ли.
Это немало. Вот тут мне парень один пишет, мол, в комментариях, что, мол, хочу выучить программирование для андроида. При этом он не знает вообще никакого программирования другого. Как же он будет это изучать? Это реально, как ты считаешь, начать с программирования для андроида? И полезно ли это в плане работы?
В принципе, да, потому что, по крайней мере, из того, что я вижу, все равно все это двигается в ту сторону сейчас, в сторону мобайл. Но как первый язык...
Но какую-то базу надо выучить, Java, например.
Да, нужно. Ну, нужен тьютор, я думаю, в таком случае.
Ну, понятно, но это когда деньги есть, а когда денег нет, то...
Надо что-то придумать.
Ноги в руки и пошел, книги в зубы и пошел.
Да.
То есть ты купил сколько-то книжечек, правильно?
Да, вот, кстати, это тоже история такая не совсем как обычно, ну, не совсем обычная. В принципе, как получилось? Я переехал в Нью-Йорк к знакомому. Я встретил... В общем, я пошел на митап по Ruby программированию. В NYU проводили митапы, по-моему, до сих пор у них есть. Они учили людей как раз, кто ничего не знает о программировании, они их учили Ruby on Rails. И, ну, так получилось, что я хоть что-то знал об этом, и, в общем, в итоге через недели три я им помогал людей учить программирование на Ruby. Ну, в смысле, тех, кто вообще ничего не знает. То есть у них был, конечно, свой учитель, тот, кто опытный программист. Ну, а я так что-то разъяснял, помогал.
Но, тем не менее, для себя ты решил не идти в эту сторону Ruby on Rails, ты решил заняться программированием для мобильных аппаратиков.
Да, просто там деньги было легче получить, быстрее.
Сейчас то же самое или нет?
Сейчас нет. Сейчас я продолжаю это дело тоже Ruby изучать более глубоко. В принципе, я пытаюсь интегрировать все три вещи. То есть как комплекс делать с сервера до клиента на обоих телефонах.
Ну, при этом для телефонов надо использовать разные языки, правильно?
Используешь да, конечно, все три языка разных, да.
И Objective-C для айфонов, да?
Да, то есть все это native.
Компьютер тебе тоже надо было иметь, соответственно, Mac из-за этого, правильно?
Да, это тоже очень история такая, когда все мои друзья, в общем, они не понимали, почему, ну, еще в России, я имею в виду, они не понимали, почему я купил Mac и зачем мне нужна такая дорогая вещь. Но в итоге, если бы не этот Mac, ну, у меня бы ничего, наверное, этого не получилось.
Ну, правильно. На Objective-C, чтобы программировать для iPhone, нужно иметь Mac и Xcode и всякое такое, да?
В принципе, да. Но и в принципе, имея Mac, ты смотришь больше на Apple, на то, что она делает. Это как-то тебя, твое взор направляет в сторону каких-то определенных технологий, которые в итоге мне принесли денег. Поэтому я как-то доволен.
Сколько часов в день у тебя занято вот на этих проектах, которые ты фрилансером берешь?
По-разному. То есть, да, дело в том, что я же дома один, и, ну, в принципе, у меня не нормировано все. То есть, бывает, когда я уж сильно, к примеру, какой-то день работаю 10 часов, 12, бывало поначалу и 16 работал, потом пару таких дней, и, ну, вырубает, и следующий день не можешь больше, чем 4 часа работать, просто спишь много.
То есть, ты работаешь, не выходя из дома, все через интернет, правильно?
Да, но пребывание в Калифорнии мне очень помогает тем, что я могу на митапы ездить. Это Силиконовая долина, здесь все это просто вокруг.
Ты снимаешь квартиру сам или с кем-то?
Снимаю у филиппинской семьи комнату. Ну, тут детишки у них забавные, трехлетние.
Ну, а с девчонками как? На это время есть?
Ну, да. В Стэнфорд можно съездить, тут часок на поезде. Там, в общем, неплохо.
С этим делом нормально?
Да.
Ну, хорошо, понятно. Так ты мне все-таки не ответил по поводу книжек. Ты пошел, накупил каких-то книжек.
Да, так вот. И, в общем, я, вот организатор этих митапов, он предложил мне жить у него бесплатно какое-то время, пару месяцев. И потом к нему приехал другой программист, его друг, на какой-то проект отсюда, из Калифорнии. И, в общем, он занимался iOS. И он сказал мне так: у меня нет времени учить Android, если ты можешь сейчас там кратчайшие сроки за месяц или что-то такое выучить и сделать какие-то вещи, вперед, я могу тебе давать работу, будешь что-то зарабатывать. В принципе, я сел рядом с ним, то есть как все это началось, я сел рядом с ним и Stack Overflow открывал и вперед. Смотрел, как какие-то вещи делаются, что-то не знаю, еще на Гугле или Stack Overflow.
А почему ты не пошел и не купил книг?
Не знаю. Как-то...
Жадность?
Может. Не помогло. То есть в итоге потом, не знаю, может быть, это, конечно, потому что я их позже получил. Ну, как-то нет. Вот если iOS, я читал книжки, а тут не знаю. Может, оно проще было? Java.
Не знаю, вот этого я не понимаю. Вы люди какие-то все странные, но не все, но большинство начинающих программистов, которые думают, что если книжка стоит $40, так это дорого. Не понимая, что если в этой книжке было 2 или 4 страницы, которые тебе сэкономили время, то эти $40 отбиваются за 2-3 часа.
Да,
поэтому книги надо покупать, не задумываясь, просто не задумываясь. Более того, то, что ты сидел там, гуглил и там чего-то там научился, я не очень уверен, что ты научился правильно. Ты учился без системы, скорее всего, пытался, тыкался так, как ты считаешь правильно, вместо того, чтобы прочесть хоть какую-то методологию. Может быть, я ошибаюсь, если бы ты брал книги и посмотрел бы, как, в принципе, правильно к этому подходить. У тебя нет такого системного подхода?
Есть, но как-то вот здесь... Не знаю, так ситуация была, что мне нужно было очень-очень быстро, а вытащить из книжки информацию иногда, ну, занимает время. А плюс я перед этим прочитал 2 твои книжки.
Это правильно, это понятно.
И как-то вот на этом базисе, что ли.
То есть ты понял, что твое образование по Java можно считать законченным?
Не полностью. Как выяснилось, потом на интервью какие-то вещи заваливал насчет абстрактных классов и интерфейсов. Сейчас я умный.
Стыд и позор. Ну ладно, ты можешь мне дать одно обещание, что после записи этого подкаста ты пойдешь и купишь какую-нибудь книжку, какую ты хочешь?
Да.
Спасибо. Хорошо. В общем, подобрал каким-то образом, научился, тебе стали даже платить. Потом ты пошел, зарегистрировался на каком-то сайте фрилансеров, я так понимаю, да?
Немножко не так. У нас... Мы сделали ИП с родственником в России. То есть индивидуальный предприниматель, вроде как бизнес, entrepreneur, я не знаю уж, какой эквивалент здесь.
Ну, то есть твой родственник оформился там, в каком-то...
Да, это просто для потока денег. То есть там удобнее...
Ну, ты мог сделать то же самое. Ты же мог то же самое. У тебя же наверняка есть счет в банке.
Нет, я не мог.
У тебя нет счета в банке?
У меня есть счет в банке, но...
Почему что не мне...
Я в смысле в US?
Да. Да где угодно. Ты мог иметь счет в банке в России. Какая разница где? Эти все сайты фрилансовские, они требуют, чтобы ты им дал счет в банке, чтобы они его проверили, на него переводили деньги. Вот и все.
Да, но мне в итоге нужно tax report отдавать каждый год.
Смотря где, если ты в России, у тебя есть счет в русском банке, если ты себя представляешь как человек из России, то...
Ну да, вот здесь это была оплошность, я не сделал этого до отъезда. То есть нужно было. Поэтому мы как-то на родственника оформляем.
Ну, понятно.
В принципе, план сейчас такой. Работы у меня, в общем-то, достаточно. Я иногда даже не справляюсь. У нас сейчас есть мысли нанять человека.
Вот так.
Вот и он капитализм. Нам тогда уже нужна капитализм.
Подкрадывается
да.
Незаметно.
Ну, в принципе, просто
потому
когда уже...
Потому что Карл Маркс сказал, что только наемный труд – это путь к победе. Потому что в сутках-то 24 часа.
Да. Он прав.
Растянуть-то ты не можешь их. Надо расширяться, горизонтально расти. А это именно брать таких же, как ты, или других, которые готовы работать не за большие деньги, но я считаю, это все честно.
Да, потому что, в принципе, ну, да, это будет
не
честно.
Не хочешь, не работай.
Если люди где-то в России, в общем, то,
да
что...
Да не важно, где люди. Если ты готов человеку платить 3 копейки в час за эту работу, ты ему не представляешь высок. Этот пистолет к виску, правильно?
Угу.
Если он соглашается на твои 3 копейки, это значит, что он не может их получить по любым причинам в другом месте. Так?
Да.
Какая, о какой нечестности идет речь?
Да нет, все честно.
Никакой нет, абсолютно. Так что выкинь даже все эти мысли из головы. Рынок есть рынок. Скажи мне теперь вот что. Наверняка очень важную роль в том, что ты стал получать заказы, вот ты же со своим родственником там из России оформился, но в принципе, наверняка, я думаю, одним из главных критериев было знание английского языка. И это тебе помогло в получении заказов.
А, да, ну то есть без этого никак. В принципе, с человеком, если не можешь объясниться, понять его, ну это даже вопрос не стоит. То есть это само собой разумеется.
Ты там ставишь себе оценку какую? Там наверняка по пятибалльной системе там оцени свое знание английского. Сколько ты там ставишь?
5 ставлю. А чё бы нет?
Да ты чё? Я же тебя никак не укоряю, нет? Ну, я просто спрашиваю. Правильно?
Да, конечно, ставлю максимум.
Да. То есть ты знаешь английский хорошо, знаешь программирование на телефонах этих. И вот я хочу, чтобы ты мне ответил. Я-то знаю, но... Как ты считаешь, какие еще важные вещи в том, что ты говоришь, у тебя сегодня работы больше, чем ты справляешься, будучи фрилансером? Что еще важная составляющая? Английский, да, технические составляющие, да. Что еще?
Ну, умение себя подать. То есть нужно как-то заинтересовать человека и убедить его в том, что ты можешь справиться с работой. Ну, я имею в виду клиентов.
А что еще важно?
Mm-hmm.
Ну, получил работу. Дальше что важно?
Ну, организовать себя, выполнить ее. Deliver.
Вот, deliver в срок.
Да.
То есть нужно, чтобы ты был надежным человеком. Правильно?
Mm-hmm.
Это самое главное. Если ты взял работу, если в этих сайтах во всех, которые существуют, есть такая вещь, как после работы фидбэк. То есть оставляет характеристику о тебе работодатель. Ну, это может быть не прям характеристика, но 2 предложения могут написать, что Алекс был хорош, нехорош, надежен, ненадежен. Я иногда тоже беру людей на таких сайтах на короткое время. Я смотрю сразу на это. То, что ты там написал про себя, про английский, про твои технические skills, это хорошо. Мне важнее, что люди о тебе написали. Если люди написали, что вот Алекс у меня работал, всегда выполнял в срок, всегда был available, всегда был доступен онлайн, вот это мне важнее. Если ты там не знаешь, как, чем отличается абстракт класс от интерфейса, ты это можешь погуглить и получить. Но если ты ненадежный и неорганизованный человек, тебе просто крышка. На,
да.
на это уходит намного времени. Больше времени, если это вообще возможно изменить. И я не хочу этим заниматься. Я тебе не папа и не мама. То есть я сразу же откидываю таких людей. Плохой фидбэк мне не интересен.
И, в принципе, на самом деле, я получил очень много проектов через... То есть клиенты, с кем я работал, они меня рекомендовали другим людям. Или, допустим, программисты, с кем я работал на каких-то проектах, они видели, что я хорошо работаю, и потом они возвращались ко мне и просили помочь уже с другим проектом. То есть таким образом.
Так, ты считаешь, вернее, скажем так, сколько времени ты уже работаешь, программируя для Андроида и айфонов? Второй вопрос, для чего ты больше программируешь из этих двух, и какое у тебя вообще впечатление, что тебе больше нравится?
В принципе, если считать то время, когда я только начинал, то это, наверное, с сентября, сколько уже месяцев? 10?
Месяцев 10. Окей. И чего больше ты делаешь?
Больше андроида, потому что рынок iOS уже занят был в основном. Поэтому андроид.
Так. А пишешь на андроиде это что, какие-нибудь игрушки или для предприятия что-то?
В основном это были клиенты для серверов, но вот последняя игра, у меня клиент в Сингапуре, ему нужна игра для школ, детей в школе, там, учить китайский. Очень забавная вещь.
Ясно, то есть в основном ты занимаешься андроидом?
Да, ну и в основном это...
А удовольствие от чего ты получаешь больше? От программирования для андроида или для iOS-а?
iOS, конечно, потому что, ну, там просто все работает. То есть очень много ситуаций, когда, к примеру, Google говорит, вот вам новый класс для работы с SQL, например, на Android, а потом через некоторое время они говорят, да, это, конечно, хорошо, но вы лучше его не используйте, а то он медленно сохраняет данные. Используйте что-нибудь другое, в крайнем случае. Ну, вот зачем так делать?
Ну, понятно. Ну, хорошо, ладно. С этим вроде бы все понятно. То есть ты, в принципе, идешь в нужном направлении и с сентября начнешь заниматься в каком-то комьюнити колледже. По какой специальности?
Конечно, компьютер сайенс, потому что это, очевидно, было меньше всего времени у меня отнимет в течение
просто
дня.
Просто потому что ты уже готов, более-менее.
Ну, интересно то, что, в принципе, допустим, даже предлагаемые программы в этом комьюнити колледже очень кардинально отличаются от тех, что у меня были в моем университете в России. И, например, они учат и Android, и iOS, и Ruby.
И даже в таком не очень как бы ценном и престижном заведении здесь.
Угу, угу.
Но я думаю, что, может быть, у вас тоже уже изменилась ситуация. Ты разве знаешь последние программы в твоем городе?
Да, у меня только что все мои одногруппники бывшие, они получили диплом и выпустились. В общем, я могу точно сказать, что ничего этого не знают.
А почему?
Ну, потому что там не ориентировано на... Там есть эти программы, то есть это все было утверждено лет 15 назад. И, конечно же, оно очень тяжело сдвинуть это с мертвой точки. Они учат Delphi до сих пор.
Да, вот это меня добивает. Это меня очень добивает и удивляет.
По этой причине, как-то мне кажется, что мне это ничего не дало, потому что вот какие-то эти вещи 15-летней давности учил. Ну, наверное, ошибаюсь.
Ну, ладно, слушай, хорошо, пойдешь ты учиться, получишь образование, переведешься на более какой-нибудь престижный университет, будешь продолжать учиться. А может быть, и не будешь переводиться, если найдешь работу с визой.
Да, то есть, в принципе, по сути, как таковое образование, по крайней мере, в комьюнити колледже, мне точно не нужно. Это только лишь продлить жизнь здесь, то есть, чтобы я в статусе остался и виза была. И это дало мне время найти работу, то есть уже найти компанию, которая все-таки подождет меня с H1B.
Понятно, понятно. Ясненько. Хорошо. Ну и дальше. Какие дальше планы?
Дальше планы, в принципе, мне очень нравится идея насчет нанять людей, может, еще не одного, а двух, и, в общем, расшириться. Но мысли идут очень интересно, здесь все в Калифорнии не так, как на восточном побережье. Здесь очень много этих стартапов, и angels, и venture capital, все это...
То есть тебя уже заразили этим?
Очень заразили, потому что, допустим, одно из последних интервью я был с двумя парнями, они старше меня, не знаю, на года 4. Последнюю компанию свою они продали за 28 миллионов, что-то такое. И сейчас они новую открывают, то есть хотят еще больше получить за нее. В общем, мне как-то очень понравилось вот это. Я тоже хочу успеть свои, не знаю, 27 лет попользоваться сколько-нибудь миллионами. Так что, почему бы и нет?
Ну, правильно, да, еще лотереи можно тоже покупать, ты же знаешь об этом.
Да, верно. Но как-то здесь лотерея это, ну, ты никаких усилий не прилагаешь, и ничего от тебя не зависит. А здесь, в принципе, теоретически, по крайней мере, все зависит от тебя.
Да, если ты попадешь в правильную команду, это да. То есть что-то может произойти, это правильно. Ну и ты сказал, что ты почувствовал сразу, уже будучи совсем немного в Америке, ты почувствовал разницу в обстановке, в атмосфере между западным побережьем и вот здесь Нью-Йорком, Нью-Джерси.
Угу.
В чем разница?
Ну вот, наверное, как раз вот в этой Силиконовой долине, в этих новых технологиях. То есть здесь, на западном побережье, ну как-то все, они предполагают, что ты интересуешься чем-то вот новым этими мобильными телефонами, таблетами, не знаю, Ruby, чем угодно. То есть ты смотришь в эту сторону, и ты как-то постоянно двигаешься и пытаешься узнать, что же топовое хат появилось. На том побережье, на восточном, там более все, ну, спокойно, что ли. То есть там уже устоявшиеся какие-то технологии, которые используют бизнесы. И, в общем, они медленно двигаются. И то есть там известно уже, когда ты идешь искать работу, там известно, что ты должен определенный набор навыков иметь, например, на Java, и на определенную последовательность вопросов на интервью ответить, она практически всегда одинаковая. И, ну, ничего такого сверхъестественного, наверное, тебя не спросят, вероятнее всего.
А люди как тебе? Вот ты можешь сравнить, в принципе, людей, которые тебя окружали здесь и там? Есть ли какая-то разница в отношениях между людьми, в ментальности? Может быть, где-то более дружественные, где-то менее дружественные люди. Как ты это оценишь? Опять, я сравниваю восточное побережье и западное.
Интересно. В принципе, вот я был в трех местах, жил в Нью-Йорке, в Джерси и здесь, в Калифорнии. Все три места разные. То есть Нью-Йорк, конечно же, от всех отличается. Это большой город, и, ну, люди там меняются. Они бегают, они очень... Ну, не то, что они злее, конечно, нет. Но они, я не знаю, как описать, более...
Stressed out.
Да, вероятно.
Под стрессом находится больше.
Угу. Но в то же время, допустим, IT-сфера, там вот как раз они... Ну, может, даже и спокойнее в Нью-Йорке, как раз из-за того, что они знают, что происходит вокруг, и что оно очень медленно будет меняться. И то, что шансы им потерять работу меньше, чем здесь, в Калифорнии. Потому что здесь стартап все-таки может разориться через пару лет, и нужно, ну, ты останешься без работы, например, и нужно другую технологию быстро выучить, новый WebOS, я не знаю, или что там выйдет дальше.
То есть ты пока готов быстро переучиваться, пересаживаться на другие рельсы и двигаться?
Да, я просто другого не вижу пути. То есть единственная возможность навсегда на плаву быть – это постоянно следить за этими новыми вещами.
А как на тебе вообще, ты ощущаешь на себе каким-то образом вот этот общий кризис в экономике? Вот то, что была вот некая угроза дефолта, вот то, что вот про этот дефицит бюджетный, шли вот эти споры в Вашингтоне. Ты это как-то чувствуешь на себе или окружающих людях?
В принципе, не очень. Единственное, может быть, у нас тут говорят, я как бы за этим тоже не сильно слежу, но вроде Сан-Франциско, так же, как и Калифорния, банкрот или что-то такое, но там грязненько по сравнению с другими городами вокруг. То есть денег нет на уборку и на все это похоже. А так, в общем, нет. То есть, когда 2 года назад я приехал по J1 в кризис в Нью-Джерси, было хуже. Ну, в принципе, просто тупо нет работы. А тут сейчас вроде нет, получше.
Ну, что-то я не помню, чтобы Сан-Франциско был грязным городом, честно говоря.
Ну, не знаю, как-то не понравился в сравнении с... Ну, ладно, не с Нью-Йорком, но даже с Атлантиком, кстати. Атлантик-Сити, я имею в виду.
Понятно. Ну, мне тоже кажется, что за пределами штатов вот эта вот эти проблемы экономические, они, мне кажется, больше раздуваются, чем среди тех, кто находится здесь.
А никто не любит Америку, поэтому они, ну, хотят как-то раздувать пузырь о том, что здесь все плохо и скоро все рухнет. Нет, неправда.
Ну, они не понимают, что они пилят сук, на котором они сидят. Потому что, знаешь, как говорят иногда в этих бандитских каких-нибудь сериалах, там, один бандит говорит другому: ну, ты ж понимаешь, что я один не сяду, сядем вместе. Так вот, люди не понимают, не понимают, что если вдруг у нас будет плохо, так у них будет хуже.
О, это точно.
В общем, намного хуже. Потому что рынок – это Америка. Mm-hmm. Ну, ладно, давайте не уходите в эту скользкую тему. Лучше поговорим о твоем общении. Есть ли у тебя вообще с кем-то общаться? Или ты сидишь, как автомат в своей каморке филиппинской и сандалишь с утра до ночи, жизни не видя, как Ванька Жуков, ну только на другом уровне?
Ну, если честно, первый месяц в январе, как я сюда переехал, в принципе, так и было, потому что у меня был очень важный проект для BMW, и ну, нужно было его очень-очень сделать. И вот тогда я работал как раз по эти 16 часов. Очень тяжело было. А ну, а сейчас легче. И так вот, как я говорил, допустим, в принципе, куда-то съездить. У нас здесь много этих городов рядом с Сан-Франциско, типа Сан-Хосе, Стэнфорд и так далее.
Ну, велик у тебя хоть есть или какой-нибудь мопедик?
Вот собираюсь купить, когда в колледж пойду, потому что он тут, в принципе, 30 минут от меня езды. И, в общем, ну, на велике самое то, потому что у нас здесь погода обычно хорошая. Почти все время в году. Вот. Ну, а так, по сути, передвигаюсь только на басах или поездах, или метро. Слушай, и как-то нормально.
Давай твои деньжата посчитаем в плане расходов. Как ты думаешь, ты прикидывал, сколько тебе надо денег минимум, чтобы оплатить квартиру, покушать, и там, я не знаю, на что тебе еще нужно деньги? Ты прикидывал для себя минимум прожиточный, который тебе нужно заработать?
Да, конечно. То есть я все посчитал перед тем, как, в принципе, дергаться. То есть, по сути, если не считать расходов на там go out куда-то, а вот...
То есть пойти в ресторанчики поесть?
Да, если вот это не считать, то есть это просто это нельзя, ну, не знаю, по крайней мере, в моем случае, четко разбить на каждый месяц. Это каждый раз варьируется. А, в принципе, без этого 1500, что-то такое я насчитывал.
То есть надо наличными после всех удержек, после, если они есть, 1500 в месяц.
Причем, по-моему, это даже с колледжем. То есть если разбить плату за колледж на 12 месяцев, то даже с ним, по-моему, да, примерно
но,
так.
Но при этом мы понимаем все, что ты не шикуешь.
Да, естественно.
Ты снимаешь комнатку.
Я готовлю себе сам, да.
Ты готовишь себе сам. У тебя есть одни старые рваные джинсы и кроссовки.
Двое. И тех, и других.
Так, и десяток футболок. Правильно?
В принципе, да.
То есть у тебя ничего нет вообще. Вот тебе жениться, тебе девочка спросит, что у тебя есть? Ну и что ты предъявишь?
Я скажу, 22 мне, отстань. Ну, я как-то не знаю. Мне кажется, что я, ну, молодой еще, в смысле... А как бы сейчас самое время, когда я должен чем-то пожертвовать временем или какими-то вот этими вещами, но если все получится так, как я планирую, то в итоге, может быть, 27, как эти парни, у меня будет какая-то сумма на банковском счету, чтобы уже купить себе, что я хочу.
Ты говорил, что ты с девчонками встречаешься, но ты ж гол, как сокол. Тебе девочка куда-то сводит, у тебя денег-то нету. И они об этом знают.
Ну, они об этом не знают, но...
Как это не знают? Вы идете в ресторанчик, каждый платит за себя?
Ну, это конечно.
Ну, а сам угостить слабо? Там, да коктейль, нет. Коктейль Космополитен, например, прикупить, если что?
Да нет, не слабо. Просто эти 1500, это же, ну, тот минимум, который мне нужен, не значит, что у меня ничего не остается. То есть, конечно, у меня еще есть какие-то деньги сверху. Я их скапливаю на всякий случай, какие-то вещи. Например, go out, неожиданно. Почему бы нет?
С девочками ты встречаешься с русскими или нет?
А, нет.
Почему?
А, их тут нет. Ну, в смысле, я мало здесь очень вижу сравнений с Нью-Йорком или Джерси. как-то... Вообще, в принципе, кстати, русских я намного меньше здесь встречаю.
Ну и как же ты их находишь? Ну, едешь, ты приезжаешь куда, ты сказал, в Беркли ты едешь или куда?
В Стэнфорд.
Стэнфорд, ну хорошо. Приезжаешь ты в Стэнфорд, подходишь к университету, и что дальше? Дай-ка нам пару приемов, может, еще кому пригодится.
Ну, привет, говоришь.
Кому? То есть девчонки стоят и ждут, пока ты подъедешь, да?
Ну, почему бы и нет? Ну, в принципе, допустим, как бы можешь спросить, если первый раз приехал, показать, что за место, узнать, учится ли она там или нет. Если
как
да, то, соответственно... То есть это от ситуации зависит. Ну, когда как.
Ну вот, она, допустим, тебе показала там, куда тебе надо было, разговорились, дальше что? Ты предлагаешь угостить в ресторане поужинать?
Ну, не знаю. Ну, можно, допустим, предложить встретиться позже. Я не знаю, когда-нибудь в следующий раз. Соответственно, нужно взять номер или хотя бы Facebook аккаунт.
Они дают номера или Facebook аккаунты легко или нет?
Ну, да, легче, чем в России.
Серьезно?
Да.
Ну и ну. Это интересно. Ну вот, ты начинаешь и на Фейсбуке. Там, Маша, чем занимаешься в уикенд? Или у тебя не так? Ты каждый как к выходным время подходит. Ты пытаешься как-то спланировать все выходные или нет?
Если честно, нет. То есть, зависит от того, пойду ли я на какой-то метафоре, еще что-то. И, ну, если я где-то вот, скажем так, в районе, где мои знакомые могут быть, я, может быть, им позвоню, прошу, где они. Если они там рядом, можем пойти в бар. Я не знаю.
Скажи мне, вот я думаю, многих молодых ребят в России или в Украине интересует такой вопрос. Вот тебе сдали комнату эти люди.
Угу.
Меня интересует отношение между хозяевами квартиры и тобой как квартиросъемщиком. Первое, действуют ли тебе они на нервы? Второе, приходят ли они к тебе в комнату, когда они захотят? Третье, могут ли они тебя выкинуть с этой квартиры без предупреждения или с очень коротким предупреждением?
Окей. На нервы не действуют. У них, конечно, есть, вот, и как я говорил, два ребенка, одному 3 года, другой 2, по-моему. Ну, то есть они иногда, бывает, кричат или там плачут.
То есть такие живые детки?
Да, то есть не роботы. Вот. Но, в принципе, не мешают. То есть я живу на 2-м этаже, они в основном на 1-м, у нас 2-этажный дом. И как-то, ну, да, бывает, конечно, шумно. Иногда, когда я вот всю ночь работаю, я, допустим, днем отсыпаюсь, и они могут меня разбудить. Как-то это не сильно, в общем, мешает. Но, конечно же, они не входят в мою комнату, ни дети, ни хозяин. Нет, потому что это все прописано в контракте. То есть я, конечно же, подписал контракт. Забыл, как он называется.
Лиз.
Лиз, да. В общем, с лендлордом подписал это дело.
Хозяин.
И там... Да, все написано, то, что без предупреждения не может входить. Даже, по-моему, там в случае, если, я не знаю, что-то сломается, не знаю, трубу прорвет, это будет течь в моей комнате, плавать все, то даже в таком случае, по-моему, там есть какое-то предупреждение за 2 дня или что-то такое.
Да нет, если трубу уж ты уж вообще...
Ну,
ну ладно,
там
этот лиз у тебя на какой срок подписан?
Если честно, по-моему, что-то типа бессрочно, то есть там до расторжения. А расторжение может, если какая-либо из сторон расторгает, нужно 30 дней уведомить перед этим.
Так, то есть тебя не могут, ты не можешь прийти домой, а твои вещи выставили?
Естественно, нет.
И такой еще вопрос. Как ты считаешь, если ты, конечно, не алкоголик, не дебошир, не наркоман, не буянишь по ночам, есть ли вероятность, что тебя лендлорд вот этот выгонит и не захочет тебе сдавать?
Ну, очень мало, если я не вот это все. То есть, в принципе, ему не имеет резона, нет. У него постоянный доход ежемесячно. Плачу я $550. Кстати, намного дешевле, чем я платил в Нью-Йорке. Вот, и в принципе, нет. Смысла нет ему это делать.
То есть, в принципе, да. Я просто слышал, есть какие-то разговоры, что в России, в Украине там сдают квартиры, а потом что-то, вот хозяева квартир пытается обмануть, я не знаю, даже не понимаю, как вот этих людей, которые у них снимают, и потом их выгоняют, и закона нет.
Да, с этим проблема. У меня друг пару лет назад, когда еще в России был, он, я ему помогал найти жилье, он снял квартиру полностью. И, ну, просто, как бы, такие вещи. Вот я ему, он попросил мою помощь, я ему объяснял, что ты, он собирался подписывать контракт и подписал. Обязательно ему говорил, посмотри, есть ли пункт насчет вот этих вот врываний в квартиру в посреди ночи лендлордом, каких-то выселений тебя, то есть, чтобы это все, по крайней мере, на бумаге как-то юридически было оформлено, чтобы, если что, не дай бог, до суда дойдет, он был хоть как-то защищен. То есть, дело в чем? Человек, он, в принципе, не думал об этом вообще. То есть, для него было удивительно от меня слышать такие вот вещи. Ну, я то есть, понял. Поэтому, наверное, я думаю, никто не обращает на это внимания, не думает вначале, в основном. И потом они попадают в какие-то ситуации, где кто-то обманывает.
Понятно. Ну, слушай, в принципе, я ничего такого не услышал от тебя плохого или настораживающего. Вроде делаешь ты все правильно, мне так кажется. Единственное, тебе надо, наверное, больше такого потянуть свое образование, может быть, в серверной стороне. Ты там про телефоны уже разобрался, но с кем они там работают?
Да, потихоньку двигаюсь.
Да, но тебе нужно постоянно искать работу.
Да, я постоянно это и делаю. Ну, вот говорю, то есть, в принципе, вроде как офферы есть. На самом деле, фактически у меня два было. То есть, у меня была бумага, но потом, когда они со своими адвокатами это дело уточняли, они говорили, что нет, никак. То есть, вот так. Ну, а чаще всего просто-напросто люди сразу, когда они узнают, что мне нужна H1B, они говорят, мы не можем.
Ясно. Ну, не могут, значит, не могут. Значит, другие, да. Кто-нибудь найдется, кто сможет.
Да, в принципе, я просто хотел еще, допустим, людям, которые так же, как я, хотят, не знаю, поехать по G1 и остаться, и тоже планируют в колледж идти, хочу их предупредить насчет, ну, не только цены, в принципе, может быть, сейчас цифры уж как-то прозрачнее для них стали. Но еще есть такой момент очень важный. Никто не даст F1 визу без определенной суммы в банке или спонсора. Лучше всего американцы. По крайней мере, так мои адвокаты говорят. То есть, вот это для меня самая сложная была вещь. У меня не было... То есть, я знал, что я заработаю нужную сумму, даже, ну, то есть ту, которую показать на своем счету для колледжа и Immigration Service. Но я не успевал это сделать до того, как отправлял документы. Я их отправил недели три назад. Вот. И мне нужен был спонсор. И, в общем, получилось так, что человек, с которым я работал, у нас как-то мы с ним встречались постоянно. То есть, ну, я работал дома, но там два раза в неделю мы встречались где-то в каких-то ресторанах, обсуждали проект, что делать дальше, или там какие-то баги и так далее. Вот, и как-то так, ну, получилось, что, в общем, так отношения сложились. Человек решил мне помочь, он знал про мою ситуацию, и он меня спонсировал. То есть, ну, я к чему веду? Это очень тяжело найти такого, я не знаю. Мне говорят, шансы маленькие, что кто-то American Citizen спонсирует тебя.
Либо а нужен... В чем заключается спонсорство?
А, да, и... Да, надо пояснить. В общем, спонсорство, в принципе, человек подписывает affidavit of support. Это, я даже не знаю, как это называется.
Ну, типа подтверждение поддержки. Да.
То есть, и там он пишет, ну, кто он есть, сколько он зарабатывает, или какая у него сумма на счету, чтобы показать, что он может позволить это. Или и то, и другое. И он пишет, что он каким образом он обязуется поддержать тебя. То есть в моем случае человек написал, что он обязуется оплатить tuition and fees, и там книги, и дорогу до колледжа, и ренту, и все остальное. Вот. Конечно, мы с ним договорились, что, естественно, я плачу сам, мне просто нужна эта бумага. Угу. Ну вот, да, такая ситуация. То есть просто так, к примеру, вот девочка, которая, я говорил, осталась вместе со мной, она в Вашингтоне учится. Я вообще не знаю, как она на это решилась, я так не смогу. Хотя мне, я, конечно, очень desperate на тему остаться здесь любыми способами, правдами и неправдами, Ну, она просто взяла в фотошопе и свой банковский стейтмент добавила к нему нулей. И, о чудо, никто это не проверил, и получилось. Но у нее было $1000 на счету. Она поставила еще один ноль.
То есть стало 10.
Да. В моем колледже нужно 18 показать на счету. Спонсору или мне на своем. Потратишь ты меньше, да. Но вот факт того, что ты показываешь, нужна вот такая цифра. И это самое маленькое. То есть если, я не знаю, ну Стэнфорд, конечно, другой случай. Но колледж повыше уровнем, там больше суммы, естественно.
Ясно. А у тебя есть какая-нибудь приличная одежда там сходить на интервью?
О, кстати, был про это. Тоже ситуация такая. Скажем так, в Нью-Йорке у меня дохода не было постоянного, как сейчас. Ну, более-менее постоянного. Как бы, ну, ничего не покупал и на интервью ходил как есть. А как есть, это вот эти штанишки пошире, кепочка на бок. В общем, не очень презентабельно выглядел. Я думаю, поэтому в Нью-Йорке меня никто не любил, ну, на интервью. А здесь, в Калифорнии, who cares? Вообще никого не волнует. То есть здесь, даже если ты придешь в костюме, вероятнее, что тебя не возьмут на работу из-за костюма.
Ну, ты понимаешь, что должен прийти в чистых брюках, помыться, там, причесаться?
Да, это, конечно, само собой.
Ты понимаешь, что, в общем-то, желательно туфли иметь, а не всегда в кроссовках ходить?
Ну вот да, это в Нью-Йорке. А здесь вот как-то нет. То есть...
Ну, а что у тебя проколото? Где у тебя висит кольцо? В ноздре есть кольцо?
У меня ничего нет такого.
А татуировочки?
Тоже нет.
Ну, я знаю, что какой-то старорежимный.
Ну да. Я знаю, я буду жалеть потом. Так что лучше
не делать. Ты жалеть о чем?
Ну, о каких-нибудь татуировках.
Если сделаешь или если не сделаешь?
Если сделаю.
А, понятно.
Это факт.
Ну, слушай. Да, наверное, да, у меня тоже нет. И ничего не проколото, ты знаешь.
Ну да, как.
Пока. Ну, you never know, как говорится. А вдруг мне что-нибудь стукнет, и возьму себя и весь исколю.
А что-нибудь типа этого?
Не забуду мать родную.
I love Java на локте.
Например, да. Что-нибудь такое, чтобы сразу все видели.
Да.
Да, ну ладно, слушай, я про тебя, мне кажется, уже многое понял. И мне кажется, ты идешь по возрастающей. То есть то, что ты планировал, у тебя вроде бы как получается.
Да, то есть не так быстро, как я хотел бы. Ну, я имею в виду, конечно, конечная цель, например, H1B. Ну, да, двигаюсь туда.
Ну, ты не нарвался нигде, никогда на стену. То есть ты не то, чтобы ты там что-то делал, потом бац, и понял, что все уже, конец. То есть уже ничего сделать нельзя.
В смысле,
что ты пока не видишь непреодолимых вещей, препятствий. То есть что-то возникает, но ты знаешь, как это обойти.
После того, как я сумел этот affidavit of support получить, я как-то думаю, что ну, уже ничего непреодолимого нет практически. Я не знаю, в принципе, у меня сейчас уже мысли, если все так же хорошо пойдет и дальше, даже если я не найду H1B спонсорство, в принципе, раньше мечта была давно-давно, помимо всего прочего, в Стэнфорде учиться. Но сейчас думаю, почему бы и нет? В принципе, нужно только начать это делать. То есть, главный мой вывод из всего этого – ничего не получишь, если будешь сидеть и ничего не делать. Лучше хоть как-то двигаться и, ну, двигаться к своей мечте, цели, не суть важно, как это назвать. И если даже сразу не видно, что вот ты двигаешься вперед, и что ты как-то продвигаешься, это не значит, что так оно и есть. Просто, может быть, через месяц, два, три, полгода ты поймешь, что то, что ты делал, тебе как сейчас помогло. Но таких ситуаций очень много.
Ну и вот тут, в принципе, ты касаешься интересной темы. То есть я вижу резкую большую разницу в мотивации между, скажем, молодыми людьми, находящимися здесь, и молодыми людьми, находящимися в России. Ну, по крайней мере, с кем мне удавалось общаться. Судя по тому, что я слышу от тебя, ты человек довольно мотивированный.
И вот хочешь... Да, я знаю, что я хочу.
Да, но вот ты, мне кажется, все-таки ближе и лучше понимаешь ментальность молодых ребят из Союза. бывшего, ну, из СНГ, скажем так.
Часто
можешь,
нет.
Можешь ты мне объяснить, почему ты считаешь, во-первых, согласен ли ты со мной, что мотивация там, в России, ну, или в СНГ, значительно ниже, чем здесь, у молодых людей твоего возраста? Если ты согласен, то можешь ты объяснить, почему?
Да, согласен, и это одна из причин, по которой я сюда решил поехать. То есть, ну, вся ситуация, очень большая тема. Вся ситуация в том, что здесь вот это вот, как мне помнится, в прошлом подкасте ты говорил насчет этой морковки или чего-то подобного перед тобой, когда, ну, ты видишь, что если чуть-чуть сейчас поднапрячься немножко больше, то ты на ступеньку выше поднимешься. На следующей ступеньке также чуть-чуть усилий приложить еще дальше. И так далее. Степ-бай-степ постепенно ты будешь забираться наверх. В России этого не видно. То есть, ну, например, рассмотрим ситуацию с моими одногруппниками. Ну, или, по крайней мере, как я бы себя видел, если бы я вместе с ними не бросил колледж и не поехал сюда, а вместе с ними выпустился, получил диплом. Ну вот у меня есть диплом инженера в автоматизации чего-то там. Я уже не помню, как моя специальность называлась точно. И я знаю Delphi. И еще 100 человек с моего потока тоже знают этот Delphi. И за него платят, ну, сколько же в долларах в месяц? Я не знаю. $500 в месяц, не знаю, ну 700. И что? Вот где тут перспектива? То есть, и никакого роста, ну, я не вижу дальше. То есть потолок, к примеру, какой-то ты можешь достичь, там, стать каким-то менеджером проекта или каким-то более-менее начальником в какой-то айтишной компании, ну, и пара тысяч баксов у тебя выйдет.
Ну, и что? Пара тысяч и 700 – это большая разница, мне кажется.
Да, но только через сколько лет ты туда доберешься? Вот в этом вопрос. Это очень долго.
Да, но то есть... ты тоже не сидишь со своим Delphi, а ты сел и начал изучать то, что более популярно. Почему молодой человек в твоем городе не может делать то же самое?
Я не знаю. Я сейчас всех своих друзей, одногруппников, я их пытаюсь как-то мотивировать. Пожалуйста, ребята, учите то, что, ну, по крайней мере, сейчас имеет спрос, чтобы, может быть, вы мне на проектах как-то помогли или что-то? Ну, или в принципе себе помогли? Нет.
А они не хотят?
Не знаю.
Они говорят, зачем нам это нужно или что?
Они просто не делают.
Ты понимаешь, меня удивляет вот что. Меня удивляет, что ментальность остается, в принципе, похоже такой же, как она была когда-то в Союзе, когда... все были одинаково бедные, скажем, было известно там в мои годы, что молодой специалист там получает 115 рублей в месяц после института. А потом он станет старшим программистом, будет 125 или 140, а может быть там 160 на руководитель группы. Вот такие были вещи. Было понятно, что принципиальной разницы это не принесет в твоем общем благосостоянии. То есть ты все равно не сможешь купить автомобиль «Жигули», ну, я говорю, по тем временам, или еще чего-нибудь такого дорогого. То есть тогда я мог еще понять отсутствие мотивации. То есть разница получается 115 или 140 в месяц небольшая. Но сейчас ведь не так. Ты вот сам только что назвал цифры, я ведь тебя не тянул за язык. Ты сказал $700 и $2000. В сибирском городе, я думаю, что разница большая. Это можно уже и в отпуск поехать с семьей несколько раз, и, может быть, не обязательно в Турцию, а куда-нибудь более приличное место. Разве... Но сейчас ведь должно быть очевидно, что если подсуетиться, я смогу сделать жизнь свою и своей семьи поярче.
Да, все верно. И, например, я не могу говорить за людей из Москвы и Питера. Там немножко другая ситуация. Я точно знаю. То есть там по-другому... Извиняюсь. Mm-hmm. По-другому все это вертится. Но вот, да, конкретно в моем Красноярске... Я не знаю почему. То есть я вот одного человека нашел, с кем я хочу сейчас сотрудничать. Он, в принципе, так же, как и я. То есть только что он закончил колледж, по-моему, даже мою специальность, тот же самый колледж, год назад. И, в общем, он работает фрилансером. То есть у него с английского нет, поэтому он не может на Запад работать. Но он, по крайней мере, понимает, что он больше денег таким образом заработает, сидя дома. И как-то, ну, чем... ходить каждый день и работать на Delphi и бесперспективно.
А не стал ли ты чувствовать у себя такой вот эффект, что замучило вообще нахождение в четырех стенах, людей не видишь, уже, может быть, лучше бы на работу ходить, а так сидишь один да один все время?
Да, и много ситуаций было. Допустим, в марте я был... О, кстати, отдельная штука. Хотел узнать, есть ли такое вот в Нью-Йорке, на том побережье. Как бы я просто не посещал такие митапы. У нас была конференция PayPal здесь в марте. И они устроили какой-то competition. В общем... На уикенде в течение 2 дней, значит, в субботу утром, ты когда записываешься, ты выходишь, тебе дают 5 минут на питч, и ты свой проект презентуешь. Значит, проект на андроиде, айфоне, чем угодно, используя PayPal, допустим. Но там больше в сторону андроида было, потому что там были люди с Гугла. Вот, и в течение вот этих вот, да, и проект должен быть ранее не опубликован, не выставлен на продажу или что-то подобное. И в течение этих 2 дней ты собираешь команду, и, то есть презентуя тему, там тебе дают номер, если кто-то из программистов хочет из зала тебе помочь, или ему нравится твоя идея, то они могут в твоей команде с тобой работать. И вечером воскресенья ты презентуешь свой проект. То есть сделал, не сделал, не суть важно. Если там у тебя краш аппликации происходит, то тебе дают там вторую попытку показать его. То есть там камера все это установлена, чтобы презентовать. Вот, в общем, очень было интересно. И я свой проект презентовал. И работал с парнем, француз. Тоже впервые вижу программиста француза. Не знаю, как-то было смешно. Вот. И, в общем, очень так refresh, может, наверное, так сказать, было работать вообще, в принципе, с кем-то вживую. То есть сидеть... Мы что-то типа pair programming делали. То есть мы за одной машиной сидели и как бы по очереди или вдвоем кодили.
Ну, ты что называешь это типа code camp иногда называется. Обычно да. Это чаще бывает при конференциях каких-то. Вот то, что ты говоришь, это компания PayPal организовала в данном случае. Что еще здесь бывает? Здесь бывает, что... Компании объявляют какой-то тоже типа конкурс, чтобы ты присылал свои аппликации, приложения на какие-то награды. Uh-huh. Вот, скажем, Adobe, вот сейчас мы там поедем на конференцию Adobe Max в начале октября. Я не знаю, у нас не получилось, по-моему, отправить туда в срок наше приложение. Но, скажем, мы действительно, отправили приложение, скажем, Sony. Sony выпустила сейчас какую-то новую планшетку. Вот для них мы это сделали. Вот такого типа бывает. Но вот то, что ты говоришь, я что-то не помню, чтобы я такое встречал.
Да, то есть вот у нас
такие... При конференциях такое бывает, да.
Угу. У нас такие здесь часто. Допустим, тоже пару недель назад у нас был специальный митап для программистов и рекрутеров от компаний. То есть было 100 компаний и, по-моему, 80 программистов. И каждый программист презентует свой проект какой-то на любом языке, не суть важно, там заполняешь форму, пишешь все, что ты там умеешь, хорош и так далее, и пишешь краткое описание своего проекта. И, в общем, ну, и тебе дают стол, там, пятачок небольшой на столе, где ты ложишь свой лэптоп, например, и телефоны, и показываешь, а рекрутеры, они от компании не ходят по столам и смотрят, спрашивают у тебя о проекте. В общем, достаточно интересно. То есть я там 5 часов, наверное, зависал, и, ну, не знаю, сколько человек со мной разговаривал. Но факт в том, что они, допустим, дали тут же комнату, или 2 комнаты, для тех, кто хочет интервью провести прямо сейчас с теми кодерами, кто понравился. Ну, в общем, у меня было интервью.
Ну, это называется что-то типа Job Fair, наверное, да?
Да, называлось Hacker Fair. Как-то так. Да. Понятно. Просто я такое видел первый раз, и вот, ну, интересно.
Ну, отлично. Мы заканчиваем наш подкаст. Есть ли у тебя, может быть, какие-то вопросы ко мне, либо какие-то пожелания людям, или вопросы к людям, или я не знаю что?
А, ну, вопросы у меня есть, может, такие более айтишные, там.
Ну, давай.
На тему GitHub и других version control systems. Но это как-то...
Ну, это ты понимаешь, это не есть вопрос, где мое мнение важно.
А мне любопытно мнение человека, кто опытнее меня. Вот, просто.
Понимаешь, система version control это место, где лежит твой код. И тебе даже надо, mm-hmm. чтобы там было, чтобы тебе надо было, чтобы с ним было удобно работать. И более того, когда, понимаешь, когда человек что-то покупает, ну я говорю, покупает, не обязательно за деньги или выбирает, mm-hmm. ему говорят, вот в этой штуке есть такие фичерсы. Вот, например, там, вот видишь, вот ты покупаешь машину, вот смотри, у нее sunroof, вот это крыша выдвижная. Это вещь, которую я с первого дня в Америке не понимал, зачем она нужна, например. Она стоит там, она увеличивает цену машины на $1000. Она мне никогда не была не нужна, но с какого-то времени, когда я уже стал брать машины более дорогие, у меня просто нет варианта от нее отказаться. Типа считается, что это cool, понимаешь? Она мне даром не нужна, там ее откроешь, всегда шум, летом жара, я не курю, мне она до фонаря. Но я ее беру, потому что она в пакете. Вот так же и ты когда выбираешь что-то, тебе скажут, вот это репозитория для кода, где там 5 человек могут кодить одновременно и закидывать туда изменения, не волнуясь, не перепишет ли что-то там Вася, Петя, Коля мое. Тебе оно надо вообще? Ты работаешь один коллега. Тебе какая разница? Кому ты навредишь? Более того, тебе надо, чтобы удобные были тулзы. Если ты работаешь там, скажем, в Eclipse, то тебе надо, чтобы был легкий UI, а не мучиться с этим гитхабом, пока там что-то туда положишь или вымешаешь. То, что работает, то нормально.
В принципе, ну да, конечно, я согласен. Просто
keep it simple, stupid.
Спрашивал, мне я часто клиентам как-то контроль за кодом, они хотят что-то подобное. И получилось так, что последние 2 раза мы на Dropbox скидывали zip-файлы с версией названия файла, версия 1.0. Ну, это как-то...
Знаешь, я тебе хочу сказать уже, давай мне уходить в технические темы,
да,
но я тебе хочу сказать одно. Если ты перешел, а похоже, ты перешел или переходишь в разряд профессиональных программистов, измени свой подход вообще к программированию. Ты не должен становиться человеком, который играется разными тулзами, потому что там на таком форуме считается, что это cool. У тебя нет времени на эти cool вещи. Ты должен делать работу, понимаешь? Когда все устоится, когда первые версии софта уже выйдут, и выйдет 1.1, и 1.2, и 1.3, и все уже понабивают себе шишки, и все уже обругают последними словами этот софт, а потом его опять похвалят, вот тогда ты выйдешь в белом костюме и, может быть, посмотришь на него. Okay. А просто брать и играться всем, что сегодня на Твиттере или на Фейсбуке люди пишут, у нас нет на это времени. Нам нужно зарабатывать деньги программированием, понимаешь?
Uh-huh.
Вот и все. Поэтому давай не нервничать из-за того, какую версию использовать, какой язык использовать. Тебе сегодня платят вот за это, за Android и iOS. Ну и делай. Завтра будут платить там за какой-нибудь там Playbook, который вот для BlackBerry. Вот
без проблем. Компания.
Ну, пойди делать там. Какая нам разница? Могу копать, могу не копать. А драться с программистами за тем, что лучше Java или C-Sharp или Objective-C, у меня никакого желания нет.
Ну да, это точно. Сейчас уже стало неважно, кстати.
Вот есть, именно.
Ну,
вот
там,
именно.
Где деньги, тогда и вперед.
Да, да. Ну, в общем, да. Все, больше у тебя нечего сказать подрастающему поколению.
Ну, может быть, снова и как-то заострить внимание на том, что, ребята, если вы чего-то хотите, двигайтесь туда. То есть хоть что-то делайте, хоть какие-то телодвижения, иначе никак. И, как я уже говорил, даже если сразу не ясно, что это приведет к цели, вы потом в итоге увидите, что это помогло.
Ну, все. То есть иди набивай свои шишки, получай свои отказы. Сколько-то. Ну, не всегда же тебе будут отказывать, правда?
Конечно.
Да, ну все, Алекс, большое тебе спасибо, удачи. И через годик, может, опять давай выйдем на связь. И ты расскажешь, как классно учиться в комьюнити колледже, и как Стэнфорд тебе уже дает всякие стипендии, чтобы ты только согласился там учиться.
Конечно, спасибо, без проблем.
Все возможно. Ну все, счастливо, удачи.